В этот день, 23 апреля, родились. Борис Розинг, физик, он первым добился успехов в электронной передаче изображения. Его ученик Владимир Заворыкин – общепризнанный изобретатель телевизора. Сергей Прокофьев – один из наиболее значимых композиторов 20 века. Создатель музыки к фильмам режиссера Эйзенштейна, Александр Невский и Иван Грозный. В этот день, 23 апреля 1836 года, в свет вышел первый номер журнала «Современник». На страницах журнала, основанного Пушкиным, печатались писатели и поэты, ставшие позднее классиками. 23 апреля 1908 года в Москве произошло наводнение. Вода поднялась на 9 метров выше летнего уровня подъема воды. 23 апреля 1965 года была основана советская фирма звукозаписи «Мелодия». В этот же самый день был запущен первый советский спутник для налаживания телевизионного вещания. Восточная часть страны получила доступ к телепередачам из Москвы. Термин «телевидение» придумал русский ученый и военный инженер Константин Перский. В 1900 году он выступил на Всемирной промышленной выставке с докладом «Телевидение как электрическое кино». Заграничной общественности термин понравился, и она начала активно его применять. На родине же слово прижилось только в начале 30-х. В это время в Союзе начались регулярные трансляции движущихся изображений по радио. Вскоре появился звук, а затем в Москве и Ленинграде заработали первые телевизионные центры. Развитие новой технологии электросвязи было прервано начавшейся войной, но уже в 1945 году Советский Союз возобновил передачи из телецентра на Шаболовке. Технологии стремительно развивались, популярность телевидения набирала обороты, ставя перед гениями инженерной мысли новые задачи. Автор одной из таких технологий стал конструктор Сергей Королёв. Глава всей космической отрасли СССР решил поставить космос на службу телевидению. Для этого был подготовлен проект экспериментального спутника связи «Молния». В ознакомительном проспекте, разосланном для согласования по министерствам и начальственным кабинетам, говорилось, что аппаратура ретрансляции спутника позволит вести передачу телевизионной программы в одноканальном режиме или осуществлять многоканальную телеграфную и телефонную связь. Звучало фантастически. Неудивительно, что многие министры не поддерживали важности нового начинания. Как вспоминал в своей книге «Ракеты и люди» ученый Борис Черток, главный конструктор приложил много усилий, чтобы председателем комиссии по испытаниям «Молнии-1» стал министр связи. Это заставит его глубже вникать в сущность дела и уделять спутниковой связи больше внимания, а командовать по делу в первый год все равно нам, лично рассказывал ему Королёв. Надо сказать, что команда специалистов по данному проекту подобралась отличная. Инициатива и самостоятельность поощрялись, поэтому коллектив, среди которых было много молодых кадров, работал с огоньком и азартом. Состав каждой группы, отрабатывавшей определенное направление, достигал сотен человек. Правда, в конечном итоге без технических погрешностей не обошлось. Старт первой «Молнии» состоялся в 1964 году. Однако из-за аварии ракетоносителя связь со спутником была потеряна. Технические недоработки угробили и второй аппарат, который вышел на орбиту, но не раскрыл параболические антенны. Увенчалась успехом третья попытка запуска. Уже на следующий день между городами Москвой и Владивостоком состоялся сеанс космической связи. Айтар ТАСС доложил, что один из каналов системы «Молнии-3» будет обеспечивать экстренную связь между президентами России и США. И все-таки в сравнении с другими космическими победами запуск спутника связи прошел достаточно скромно, что отмечал и сам Борис Черток. Истинное значение этого события не было по достоинству оценено современниками. Аналогичного мнения придерживался и Королёв. В спутнике «Молния» отражается главная тенденция космонавтики. Ее достижения ставятся на службу народному хозяйству. Они уже сегодня начинают приносить реальную пользу не только науке, но и каждому человеку. И если бы Королёв родился позже, то мог бы добавить фразу из советского фильма, что через 20 лет не будет ни театра, ни кино, ни книг, будет одно сплошное телевидение. И в середине 1970-х годов, на момент становления космонавтики и телевидения, это казалось действительно так.